Слава нашему Господу! Бог сохранил нашу жизнь и до этого часа. Сегодня под началом собрания будем читать Иисуса Навина, 24 глава, и будем молиться. И здесь прочитаем несколько моментов. 24 Иисуса Навина, 14, 15, 16, 19 стихи. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Оказывается, зачастую люди служат, думают Богу, оказывается, в нечистоте и в неискренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой, в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. Это прощальная, завещательная речь или обращение Иисуса Навина к народу Израиля. Потому что Бог в свое время сказал: «Ты дашь им во владение эту землю, куда я вас веду, ты будешь давать во владение». И вот теперь, чтобы передать это благословение владения, они уже находятся в этой земле, он задает им вопрос. «И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, хранил нас на пути, на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы амореев, живших в всей земле, посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Сегодня я не буду затрагивать этот вопрос, очень глубокой темы, но хочу заострить наше внимание. Смотрите, что они говорят. Почему мы будем служить? Потому что Бог сильный, мы увидели Его силу, Его могущество, Он избавил, Он нас привел. Смотрите, что говорит помазанник Божий. Иисус сказал народу: невозможно служить Господу в этом состоянии. Почему? Ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Основанием для служения пред Богом является отвержение грехов и беззаконий, но не то, что мы видели Его силу, как Он нас провел, как Он сохранил, как здоровье нам дал, как материальные блага нам дал, место жительства нам дал, хлеб пропитания нам дал, одежду нам дал, здоровье у нас имеются, семьи имеются, дети имеются, и мы видели вот такую силу Божию. Он говорит: нет. Только одно основание, если сила Божия будет вами воспринята для того, чтобы вы оставили грехи и беззаконие, тогда вы сможете служить Богу. Иначе это будет религия, обряды. Об этом мы когда-нибудь с вами отдельно поговорим. А теперь с благодарностью молимся пред нашим Богом. Господи Боже, благослови на Твое святое имя. Сегодняшний день Ты сотворил для нас. Собрал нас, действительно, как птица птенцов под крылья свои. Благодарность у Тебя на Твоих столах предложения, хлебы предложения, и они всегда. Боже, они всегда готовы. И Ты сказал, что Слово Твое, оно предваряет человека. И человек, ищущий премудрости, не утомится ее искать. Она предваряет его, ожидает его. Господи Боже, Ты предварил все необходимое для каждого из нас. Ты отдал Сына Своего Единородного, Ты возлюбил нас. Ты дал прощение, спасение, избавление, все приготовлено, только чтобы мы это восприняли. Господи, и был тот благословенный день, когда Ты показал нам свое лицо для того, чтобы нам принять Тебя как своего Спасителя, чтобы нам обещать Тебе добрую совесть. И многие из нас приняли Святого Духа. Господи, а сегодня как мы живем? На что мы обращаем наше внимание? На силу и могущество Твое, которым Ты охраняешь вокруг нас, или сила могущества для того, чтобы мы оставили грехи и беззаконие? Иисус, Ты сказал, что проливаемая Твоя кровь во оставление грехов. Боже, Боже, и поэтому Ты благословил собрание народа Твоего. Благослови, Господи, чтобы ухо наше было способно к восприятию и слышанию Слова Твоего, истин Твоих, глубин Твоих. Боже, чтобы Ты производил Твою работу во внутренности нашей, и мы восторгались пред Твоим лицом, когда изменяется сердце наше, когда, Господи, обрезка внутренности нашей, когда очищаемся во славу Твоего святого имени. Боже, тогда и служим Тебе в чистоте святости, тогда действительно сможем исполнить волю Твою и прославить Твое святое имя. Прими благодарность и будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами побеседуем на интересный вопрос. Наши нужды, молитвы, просьбы и по чьей воле это происходит? Чьей воле мы придерживаемся? Чью волю мы ищем? В качестве примера берем место Священного Писания. Иисус очень интересную фразу сказал. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 30 стих. Евангелие Иоанна, 5:30. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Интересно то, что Он есть Бог. Второе, Бог, явившийся во плоти. Да, Сын Божий, но Он есть Бог. И при всем этом положении, зная все абсолютно, исполнить волю Отца. И говорит, ибо не ищу моей воли. Давайте будем рассматривать вопросы. Наши взаимоотношения друг с другом, с нашими ближними, окружающими, домочадцами, в семье, соседями, сотрудниками, в церкви. Дальше. Наши отношения с Богом. Я беру молитвенный вопрос. Сегодня мы говорим о молитвах, о нуждах, о просьбах, о целях. Будем рассматривать вопрос наших молитв, что мы ищем. Согласованы ли наши молитвы с волей Бога Отца? Или мы, другое не скажешь, проталкиваем свою волю? И обосновываем местами Священного Писания. Скажите, пожалуйста, в свое время был такой момент, когда Иисус имел вид странствующего в Иерусалим, приходит в одно из самарянских селений, его там не приняли. И апостолы, двое из апостолов говорят, хочешь ли, значит, мы затронем вопрос твоей воли, хочешь ли ты проявить свою волю в том, чтобы мы проявили свою волю в том, чтобы свести огонь с неба? Скажите, огонь с неба сойдет, да или нет? Да. Наперед. Иисус сказал Петру, вложи меч, мы сегодня будем это место читать. Думаешь, я сейчас не могу молить Отца? Могу, но нарушится Писание. Значит, мы можем проявить волю свою, и не спадет огонь с неба вплоть, что пожрет противников. Дальше. Мы для оправдания своей воли показываем место Священного Писания. Так сделано в свое время Ильей. Тогда или нет? Ведь Илья же тоже свел огонь с неба. Интересно то, что огонь с неба и в том случае сошел, и в этом сойдет. Но в одном случае, в первом, где Илья сводил, то по воле Бога Отца, а вот здесь по воле человеков. И там описывается такая интересная фраза. Первое, Иисус запретил им, а второе, разъяснил им. И дальше интересно он показал. Сын человеческий пришел не для того, чтобы губить, но чтобы спасать. И если принципиально, то я посланник. Если посланник, то есть пославший. И вот сегодня мы читаем, я иду, чтобы исполнить волю пославшего. Здесь, конечно, встречный вопрос. Когда воля пославшего обращается к нам, независимо через каких посланников, как мы подчиняем нашу волю воле Отца, мы понимаем, что через посланника говорит Бог. В данном случае один из примеров посланником для Валаама была ослица. Ну да. И воля Божья была остановить его, противостоять и даже поразить его. Но чтобы открыть ему глаза, мы когда-то с вами будем касаться этой темы, очень глубоко относительно Валаама, будем брать для себя примеры. Чтобы показать ему это, нужно было, чтобы ослица пренебрегла волей восседавшего на ней. И он там говорит, я не знал, что ты против меня. Да? Ты не знал? Ты действительно не знал? Мы действительно не знаем, когда мы творим грехи, творили грехи, что это не была воля Божья. Мы действительно не знаем, что это не воля Божья затягивать время покаяния, исповедания, очищения. Да? Мы действительно не знаем. Мы не задумываемся, чью мы волю творим. Бог говорит, сегодня день покаяния. Дьявол говорит, успеешь завтра. Ну да или нет? Чью волю мы творим? Божию? Но мы собираемся каяться. Не лги. Не дай Господи уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных. Оказывается, слова лукавые. Слова истины, взятые из Священного Писания для защиты и оправдания своеволия. И это своеволие проталкивается в молитве. О Валааме было сказано, он говорит, я бы сейчас тебя убил, если бы у меня был меч. Обращение Валаама к ослице. Она говорит, слушай, когда-нибудь такое в практике наших взаимоотношений было, чтобы я тебя не слушалась? Он говорит, нет. Ну так посмотри, говорит, кто стоит. Я, говорит, трижды вижу, а ты трижды что? Так получается, ослица над тобой трижды поругалась, а ты над Богом поругался трижды, нормально? Воля. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня. Где? А мы с вами коснулись вопроса. А когда Бог свою волю показывает нам даже через ослицу, мы готовы ее зарубить, не считая, что она исполняет волю Божию. Мы готовы возмутиться против обстоятельств жизни нашей, готовы зарубить их, эти обстоятельства, потому что они ломают нас, ломают, ломают. Для нас становятся такие теснины, такие обстоятельства, которые мы просто не выдерживаем. Мы готовы что хочешь сделать. Только чтобы что-то не сделать по воле Божьей. Следующий момент тоже Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 38 стих. Он еще глубже или под другим углом открывает то же самое, что мы сейчас прочитали в предыдущей, 5 главе Иоанна. Иоанна 6, 38. «Ибо я...» Интересный оборот речи. «Ибо...» Потому что итог, цель, главный вопрос. В свое время, когда он стоял перед Пилатом, он сказал, «Для того я родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Еще раз. Вся цель Бога Отца, которая была вложена в Сына, «Ты, говорит, открыл мне ухо, я иду исполнить волю Твою, Отче». Ты не захотел жертвоприношений, этих волов, этих овец, козлов. Тебе это не нужно. Ты тело уготовил мне, и я иду исполнить волю твою. Я пришел свидетельствовать об истине. А что есть истина? Я для того пришел. Вся моя жизнь, все мои цели, все мои основы, все мои взаимоотношения, Иисус сказал, я есть истина, и жизнь, и путь. Так получается, истина – ограждение его. Нарушение взаимоотношений с истиной, проблемы и поражения во внутренности, в семьях, в домах, в родителях, в мужьях, в женах, в детях, в церквах. Нарушение. Нарушение. Он здесь говорит, «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Знаете, мне бы хотелось предложить нам, каждому из нас, сделать такой себе тест. Взять тетрадь, да потолще, ручек, чем писать, да побольше. И все жизненные моменты наших взаимоотношений с Богом и друг с другом сделать по такому вопросу. Исполнил волю Божию или свою? Следующий вопрос. Когда мы будем рассуждать об этом вопросе в своей внутренности, нам будет задан еще один вопрос. Какой? Когда человек человеку задает вопрос, у нас тысячи ответов. Ну вот я так старался, я так старалась, вот у меня такие обстоятельства, они не сложились, на меня так надавили, это было настолько давление, меня огорчили в огорченной душе, вот потому что он такой, она такая, они такие, потому я такой. Проверяйте себя. Ну потому... Бог говорит, ну так ты исполнил волю мою. Боже, ты знаешь, я так сильно старался, я вот так хотела, я вот даже плакала. Я тебе, говорит, не спрашиваю об этом. Ты исполнил, да или нет? Поймите, когда нам задает вопрос Бог, то у него проходит так. Эта одежда в небо идет? Боже, ну ты знаешь, она такая была вся чистая, ну так у меня случилось, я немножко ее испачкала, я немножко ее не сохранил. Я тебя не спрашиваю это. Я тебе задаю вопрос. Вот теперь в таком состоянии, в каком эта одежда на эту единицу времени, она идет в небо? Боже, ты знаешь, 99% она чистая. Человеку так ответить можно. Но Богу это не ответ. Бог говорит, слушай, Иов, припаяшься как муж. Мы сейчас с тобой будем по-мужски говорить. По-мужски пред Богом? Это серьезный разговор. Припаяшься как муж, встань. Теперь я тебе буду задавать вопросы, ты будешь мне отвечать. Ты хочешь не спровергнуть суд мой? Обвинить меня, чтобы оправдать себя? Но нет. Так ты исполнил волю Божью, да или нет? Вот в этом вопросе. По своей воле поступил. А вот в этом по своей воле. А вот в этом по своей воле. А вот здесь по своей воле. Давайте согласимся. Мы никуда от этого не избежим. И никто нас не вынуждает. Это будем делать добровольно. Мы своевольно попали во грехи, в беззаконие, в преступления. И по проявлению своей воли до сих пор сидим недоочищенные, те, кто недоочищенные. Воля. На все ли мы можем сказать? Дело в том, что когда мы молимся и говорим «Аминь», мы призываем Бога во свидетели и говорим «Аминь, свидетель верный и истинный, ты согласен с вопросом того, что теперешняя моя молитва, мои нужды, мои цели, моя дальновидность, вот именно так, как хочешь ты, согласовано с тобою». Образно говоря, ты подносишь бумаги, если образно так сказать, к своему главному начальству, и он подписывает их. Когда говорится, мы как-то, может быть, с вами будем говорить о пастыре-начальстве, пастырь-начальник, и наши взаимоотношения с ним. Дело в том, что зачастую люди этого не понимают и не хотят понять. И когда вопрос решается рукоположений, не понимают, потому что здесь поврежденный ум. Бог в свое время сказал, ты помажешь на царство мне того, о ком я скажу тебе. Это будет мой сотрудник, с которым мы сговоримся, который исполнит мою волю, мое желание. Я ему предложу не до конца мою волю, а он ее до конца исполнит. Как это понять? Я предложу ему одно поприще, он пойдет два. Я скажу, напои меня водой, она напоит еще и верблюдов. Это который предварит меня. Не то, что я 20 раз буду стучать ему в дверь и кричать, ну где же ты там, открывай в конце концов. Он предварит меня, навстречу мне выйдет. Дело в том, что невестам было предложено, да, или этим девам, выходите навстречу, вот жених идет. Ждите, пока он придет, да? Или выходите навстречу. Позвольте я по-другому скажу. Ведь та, у которой взаимоотношения правильные со своим возлюбленным, ее будить не надо. И ей говорить, слушай, вставай, ты проспала. Мы, сторожа, зафиксировали его возвращение. Ну, скорее, пробуждайся. Это нормально, да? Это называется в одном теле, в одних чувствах, в одних целях, в одних желаниях. Да, это так, да? Только не путайте, пожалуйста, еще одну вещь. Можно об одних и тех же вопросах вдруг двоим, не сговорившись, говорить и радоваться. Ты представляешь, мы с тобой не договаривались, и у меня такие желания, и у тебя. О, слава Богу. Да, в этом вопросе, возможно, и слава Богу. А в других вопросах? А или там глубоко-глубоко копнуть, а там ничего общего нету. А еще глубже копнуть, а там, оказывается, у него общее туда, а у нее общее туда. У кого-то с Богом, у кого-то Бог знает с кем. Вот в этих вопросах, ты смотри, у нас одно движение. Мы рассматриваем вопрос, когда в одном теле, и он производит в нас действие и хотение, когда мы позволим по воле его жить и поступать, у нас здесь интересные действия происходят. Даже в свое время апостолы, когда решали вопрос относительно язычников, как им передать священное писание, таинство взаимоотношений, там есть такая фраза, можете не открывать, я просто прочитаю, мы движемся дальше. Деяния 15:28. «Ибо угодно Святому Духу и нам». Можем ли мы на все наши молитвы сказать «Аминь» сам за себя? И Бог говорит «Аминь». И сказать угодно было Святому Духу и нам. Зачастую у людей такое мышление. Раз мы попросили, и случилось, значит, угодно. Вот если бы апостолы не согласовали своего вопроса с Иисусом и свели огня, могли бы так сказать: ну, раз он сошел огонь, значит, было угодно. А он бы сказал: нет. Нет, и еще раз нет. Следующий момент читаем. Очень интересно описывается молитва нашего Господа в Гефсиманском саду. У других евангелистов описывается, что он трижды молился, подымался, подходил к своим ученикам, видел, что они спят, потом возвращался и опять, молясь, говорил то же самое слово и опять вставал. А вот у Луки одна более подробная другая деталь описывается. Луки, 22 глава, и прочитаем с 39 по 46 стих. Луки 22, с 39. «И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали ученики его. Пришед же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение». А сегодня мы не будем охватывать все мысли, молитв, цели и нужд, потому что это очень объемнейшая тема, касается очень многих направлений. Мы берем пока только одно, основное. Вопрос: наши молитвы, цели, нужды молитвенные по воле Его, согласованные с Ним. Что мы ищем? «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня. Ну, есть на выстрел стрелы, вот стрельнул стрелой, а есть вержение камня. Я не знаю, что это имеется в виду. Прачный метод вержения камня — это прощу, когда раскручиваешь, там очень страшная скорость, большая сила. Если выпускаешь, удар очень такой, что, знаете, череп человеку пробивает. Это действительно правда. И есть место Писания, если вы исследуете Священное Писание, написано: «Прачники окружили тот город, ту стену, и разрушили ее». Никогда не читали? Ну-ка еще раз. «Прачники берут камни, стоят против стены и бьют этими камнями стену и разрушают ее». Это не сказки. Найдите это место Писания, Священное Писание, прочитайте сами. Поэтому убийственная сила, уже не ударная, а убийственная у прачного камня, ой, какая. Дальность полета, не знаю, может быть, здесь говорится, вержение взял рукой и кинул, ну, расстояние, вопрос не в этом. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И пока остановимся. Дело в том, что зачастую, когда нам дается чаша, мы ее пьем, да-да, не до конца. Не до конца. Я сегодня тоже не буду касаться чаш, потому что есть разные чаши. Есть чаша молитв народа Божьего, которые держали старцы в руках, и они там в книге Откровения описаны, они повергали это пред лицом Бога, золотые чаши, которые полные фимиама, суть молитва святых. Чашу горечи можно пить, чашу слез можно собрать. Разные чаши. Но бывает момент, когда Бог дает свое помазание, обращение к какой-то душе, и вот душа пьет, а потом остальное разливает. Это печальная картина. Я был свидетелем таких моментов. Сегодня я всех перечислять не буду, и тот, который скажу, может быть, не совсем подробно, нет необходимости, частично. Так случилось, что нужно было куда-то поехать в миссионерскую поездку, и по дороге одна из машин должна была поломаться. И на второй мы уехать не могли. Мы пассажиров следующих отправили попутными машинами полицейскими, чтобы доставили их к следующим участкам, где автобусы проходят, транспортные средства. А сами остались делать машину. И вот удивительно, вся сущность этой миссионерской поездки заключалась только в одном: чтобы нас, группу братьев и сестер, вывести в отдельное место и не дать никому никуда уйти. Для того, чтобы предоставить чаши, полные Божьей воли, и дать кое-кому из среды нас, чтобы их пили. И были моменты, кому-то было предоставлено слово передать, а кому-то оно предназначалось. И кому предназначалось, он одно принял, второе принял, а третье попрал. Но дело в том, что в этой беседе участвовали только братья, а сестры об этом не знали. И когда мы вернулись назад уже после ремонта и увидели, что бесполезно было продолжать дальше путь, то последняя молитва на расставание, и вдруг одна из сестер поднимается и говорит в этой молитве, я, говорит, видела видение, и обращается к одному из тех братьев, которому было предложено 3 чаши. И говорит, брат, я видела, Бог вам сам подал 3 стакана. Первый вы выпили, второй вы выпили, а третий вы у вас на устах здесь разлили, расплескали и не стали пить. А мы сидим и думаем, вот это да. А как мы понимаем, овцам предложил злачные пажити, они потоптали, а другие будут есть. Предложил овцам пить чистую воду, они возмутили, чтобы остальные пили возмущенное. Что это за действия такие? А как мы понимаем более жуткое местописание? Не давайте святыни и жемчуга перед свиньями и псами. Они попрут, потопчут, они не примут, а потом еще обратятся на вас и будут что с вами делать? Терзать. Теперь там, если будем касаться, это была воля Бога Отца, чтобы свиньям сам давать эти жемчужины? Нет. А почему мы проявили свою волю? Сегодня я этого тоже не собираюсь касаться. Мы рассматриваем вот этот вопрос чаши. Зачастую Бог нам дает слово обличения, мы пьем, остальное не принимаем. Зачастую Бог нам дает слово свое из Священного Писания, мы вот это принимаем, а то не хотим принимать. А почему? Книга Евангелия описывает интереснейшую такую фразу. И говорил он столько, сколько могли вмещать. Что? А что такое столько, сколько могли вмещать? Это ограничение емкости, объема. Невозможность вместить больше. Это говорится так. Я бы мог бы больше туда дать, но не могу дать, потому что они будут разливать, будут попирать, будут топтать. Скажите, пожалуйста, а что может быть больше объема внутренности сердца человека, как чтобы Бог, мы с вами когда-то коснемся темы, чтобы Бог был во внутренности человека на своем месте. Кто на своем месте? Чтобы Бог был на своем месте во внутренности человека. Это мы представляем? Это какое умещение Божьего присутствия? Это какая слава? Это какое учение Божье, которое Он будет передавать? Это какие глубины истины ты будешь слышать здесь на земле? Это Бог будет открывать тебе таинство. Это мы понимаем, что мы будем склоняться пред Ним в молитве и приносить молитвы по Его воле. Мы понимаем, что эти молитвы будут настолько дальнобойные. Для молитвы по воле Бога расстояние не играет роль. Мы понимаем вопрос, что не сегодня-завтра. При лицом церкви, этого поместного собрания, будет предложено изгнание демонических сил не только здесь, на собрании, во время собрания и молитвы, но на расстоянии, где бы души ни находились. Мы это понимаем? Бог однажды открыл этот вопрос, это старая история. И пришлось где-то кому-то это передать. И расскажи, пожалуйста, как ты это понимаешь? На каком расстоянии сила Божья действует? Неужели Иисусу нужно было прийти в дом той серафиникиянки, у которой дочь была одержима, и именно придя в дом, обратиться к духу, касаясь тела этой дочери, да? Или можно было на расстоянии? Мы не будем сегодня этих тем касаться. Это отдельный разговор, очень глубокие вопросы. Но скажу, недоочищенность наша это позволение демоническим силам через неочищенные, через необрезанные грехи, чтобы на расстоянии нами управляли. Вдруг мысли идут, потому что мы недорасчищены. Обуревание мыслей нападает, потому что мы недорасчищены. Вдруг чувства появляются во внутренности, в теле, ненормального происхождения. Потому что мы недорасчищены, потому что там на расстоянии связи неразорванные. Мне приходилось видеть людей, я не думал сейчас об этом говорить, но буду. Мне, говорит, приходилось развязывать узлы, которым было 13-20 лет. Могло быть и больше. И когда люди встречались и говорили об этих положениях, кто-то, не сохранящий своего достоинства во Христе Иисусе, взаимоотношения с неверующими было неверным, и вдруг человек, тот неверующий, говорит, а ты обо мне помнила? Ты обо мне помнил? Ужас! Люди имеют семьи, мужей, жен, детей. И вдруг узнают, что они на веревке сидят, как рыба, которая когда-то заглотила приманку с крючком, и это находится во внутренности. И когда пробовали подтянуть на леске поближе к берегу, та душа стала дергаться, как рыба в воде, и ее отпустили на расстояние 10 лет, 20 лет, 30 лет до гроба. И человек всю жизнь живет и считает, что он не на леске, а умереть не может, потому что Бог говорит, привязан, неразвязанные узлы. Или вдруг в пожилом возрасте, не дай Бог, начинают подтягивать. Куда? В ту область мыслей и чувств. Ужас! А почему? А Священное Писание говорит, чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не страсти, похотения, как язычники. Но мы возвращаемся дальше к этому вопросу. Пить чашу, которую предлагает Бог по воле Его. Говоря, Отче, если бы Ты благоволил принять чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. И явился же ему ангел с небес, укреплял его. Значит, битва была очень сильнейшая. Натиск был страшный. Это чтобы ангел пришел и укреплял, значит, это о чем-то говорит. Это говорит и в нашу пользу о чем? Что он есть сын человеческий. Что ему нужна была тоже молитвенная поддержка. И ангел укреплял с небес. Точно так, как и меня, и тебя. Мы тоже так же нуждаемся. Господи, помоги нам исполнять волю Твою и не искать своей. И явился же ему ангел с небес, укреплял его. И находясь в борении, прилежней молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Некоторые переводы говорят о крупности, а есть переводы, которые говорят о кровавости. Кровавый, крупный пот. Встав от молитвы, он пришел к ученикам, нашел их спящими от печали. И сказал им, что вы спите? Встаньте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Мы разбираем вопрос воли. Воли. Вспоминаем еще момент сегодня, который мы касались, и дальше будем двигаться. Евангелие Матфея, 26 глава, с 51 стиха. Это момент заостряем для себя, чтобы более подробно вспомнить. Это когда Петр проявил свою волю или не проявил, как вы считаете? Матфея 26, с 50 стиха. Иисус же сказал, 49-го. И тотчас подошел к Иисусу, то есть Иуда, сказал, радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И в другом месте говорится, сколько дней я был с вами, вот и вы мне ничего не делали, но теперь пришло, говорит, время ваше и время тьмы. Это отдельный разговор тоже. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч, а не то, что отрубившие, взявшие меч, мечом погибнут. Поэтому один из вопросов имения оружия в семьях христиан – это вопрос погибели. Хорошо понимаем, да? Не то, что они имеют огнестрельное оружие, и оно там лежит на полочке, чтобы не запылилось. Имеешь – ждет тебя ужас. Имеешь какие-нибудь виды оружия для других каких-то целей – ждет тебя беды. Дальше. Или думаешь, что я не могу теперь, то есть сложная обстановка, уже узкое место, такое, при котором, вроде бы ничего не получается. Он говорит, я и теперь могу, что сделать? Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего? И он представит мне, заметьте, представит более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть? Отсюда вывод. Зачастую мы как-то сами касались этой темы немножко с другой стороны. Когда мы не по воле Божьей просим, мы нарушаем писание, которое предложено самим Богом. О нас написана памятная книга. С одной стороны, что мы делаем, а с другой стороны, в книге у него для нас назначены дни, когда ни одного из них не было. И предложено. И Павел говорит однажды в одном из посланий, я, говорит, в руках держу две книги, так образно. Судя по времени, вам надлежало быть учителями. Это книга, которую предписал вам Бог. Но по книге, которую вы пишете, вы еще младенцы. Мы с вами однажды будем касаться не здравомыслия, а потеря здравого учения, здравого смысла. Назло будьте младенцы по уму совершеннолетни. Как это происходит? Почему такое отставание? Умственное, духовное отставание у народа Божьего, который собирается возрастать в храм Божий, чтобы на земле исполнить волю и чтобы вместе те слова, которые Бог определил через Сына, вложить в внутренность человека. Сенсация! Читаем первое послание к Коринфянам. Но прежде прочитаем с 4 главы первых два стиха, а потом будем с первой читать. 1 Коринфянам, 4 глава, первые два стиха. 1 Коринфянам 4, 1, 2. Итак, вывод, опять вывод, итог. То есть все, что я, говорит, вам писал, теперь хочу подытожить, сосредоточить ваше внимание, сделать вывод и главную мысль, которую вам необходимо принять, передать. Дальше Павел пишет однажды Тимофею, найти, говорит, тебе даю задание таких способных людей, которые, во-первых, могли бы принять, а потом и другим передать, научить. Это знаете, какие люди? Да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Это те люди, которые обрезаны, очищены, освящены. Это те люди, у которых в сердцах не тесно. Это те люди, которые ушли от взаимоотношений с грехом, беззаконием, с похотью. Это те люди, у которых в сердце живет Христос. А у кого в сердце живет Христос, у того в плоти греха не будет. Да или нет? Такое не бывает. В сердце Христос, а во плоти грех. Это ложь. Такого не бывает. Если во плоти грех, в сердце Христа нету. Не обманывайся молитвой на иных языках. Не лги, не надо. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей дальше. Тайн Божьих. Чего? Тайн Божьих, таинства. Бог желает, чтобы и о таинствах мы с вами говорили вот в этом собрании. Придет день, мы будем говорить о таинствах. И одна из тайн, которую Бог в свое время открыл, тайна сия. Иисус Христос, упование славы, живущий в сердце. Живущий, если мы его не распинаем. Дальше, читаем этот стих заново. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Мы сегодня рассматриваем вопрос домостроительства и верность нашу в вопросе нашей молитвенной практики и целей, которые мы ищем. И как мы по воле Божьей молимся? Может ли Он поставить нам печать и подпись? Печать и подпись. 1 Коринфянам, 1 глава здесь описывается. Мы на несколько групп разобьем этот период чтения, или как сказать. Первую группу мы читаем в 1 главе с 4 по 8 стих. Потом 9, 10, потом с 11 по 17. С 4 по 8, 1 Коринфянам, 1 глава. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас». То есть моя молитва постоянно к Богу не перестает, потому что что-то я за вас прошу или о чем-то я за вас благодарю. Дальше. Непрестанно благодарю Бога моего за вас. Дальше. По причине. Ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе. То есть Бог вам что-то даровал, я рассматриваю это, и потому я с благодарностью. Что я вижу? Потому что в Нем, то есть во Христе, вы обогатились всем, всяким словом, и всяким познанием. Обогатились всем, это интересная тоже тема, дальше, всяким словом, тоже интересная тема, и всяким познанием, тоже интересная тема, мы сегодня не касаемся, у нас не хватит несколько часов даже. Ибо свидетельство Христово утвердилось у вас. Дело в том, чтобы говорить о вопросе утвердилось, если кто знаком с заливкой бетона, если вы знакомы, то если мы заливаем его летом, его постоянно надо поливать водой, я не помню, чуть ли не 2-3 раза в сутки, потому что в течение там, не помню, 2-3 суток, этот бетон поками схватится окончательно, ему нужно постоянно пить воду. Мы это знаем, не знаем? Утвердился, это значит, дан период времени, фундамент подготовлен, все выкопано, лишнее удалено, так выражаемся, да? Заливка сделана. Кстати, о заливке. Существует непрерывный принцип заливки. Если нарушается непрерывность заливки, происходят прослойки, которые не имеют единого монолита. Мы сегодня будем касаться единения народа Божьего. Если прекращается подача крови в организме человека в область головного мозга, сбой мозга, знаете? Если больше, я не помню, сколько, 3 секунд или сколько, не могу точно сказать, медики могут лучше сказать, ум не восстанавливается практически полностью. При каком-то сбое, отсутствие подачи крови в область мозга, можно восстановить с определенными ограничениями. Если сок, который постоянно подается в дереве, остановить, то происходит пауза, после которой центральная почка дерева никогда не разовьется. Раздвоенность. Раздвоенность, двумыслие, двучувствие, засевание поля 2 видами семян. Первый признак того, что остановлен поток Божьей благодати. Мне однажды пришлось быть на одном из заводов, и там выкопали такой громадный, я не знал, резервуар назовешь. Ну, вот примерно вот такой, наверное, площади, как это здание нашего помещения, половина молитвенного дома, где мы сейчас сидим, находимся с вами. И глубина там несколько ростов человека. Я говорю, что вы тут делаете? Здесь, говорит, поставят станок, и мне показали, какой. Я таких пока в жизни не видал, но я мало видал. Это было что-то страшное, громадное. Сколько там, 100 с лишним тонн, как его привезли, не знаю, как его будут собирать. Я говорю, что дальше? Сюда необходимо, и мне назвали, сколько кубометров бетона заливать непрерывной подачей. Я говорю, я не понимаю, объясни мне. Ты знаешь, это бетон должны подавать без выходных, без перерывов, без первой смены, во вторую не отдыхать. Ты понимаешь? Я говорю, да. Это значит, и говорили, я забыл, в течение, что ли, месяца туда нужно было возить этого бетона. Чтобы я лишнее не наговорил. Потом я приезжаю в следующий раз, и один из сотрудников смеется. Вот, говорит, артист. Я говорю, что? Ты представляешь, пришла, говорит, суббота, воскресенье, они сделали отдых. Ночью бетон не подвозили. И получился он у них бетон с прослойками, не монолит. И когда поставили этого громадного станка, его запустили, то там ходуном могло ходить все. И он говорит, ты знаешь, этот станок при своих габаритах должен выдержать точность волос, деленная на 100. Толщина волоса дели на 100. Вот посмотришь. Стали, говорит, измерять точность, а он, говорит, и 1/10 части не может дать. Стали искать причины, почему. Не знают. И он долго крутил возле своего виска в адрес их голов своим указательным пальцем и говорил, чтобы такую точность получить, нужна вот такая заливка, которой нету. Мы понимаем, когда мы неточные бываем в вопросах решений, прямолинейности полета нашей мысли, прямолинейности полета нашей цели, прямолинейности высказывания наших слов, мы стрела, изощренная, летящая точная в цель, или туда стрельнула, туда улетела. Такое никогда не бывает у нас. Мы достигаем тех целей, которые желает Бог, производим те действия, которые Он хочет в нас произвести. Нарушение заливки фундамента. Непрерывность нарушена. Вы шли, кто остановил вас? Остановки. Вот там, где остановки, там и раздвоенность, там и грехи, там и беззаконие. По сегодняшний день многие во грехах. А на шкале возраста человеческого уже 50 лет. Жизни на земле 60, 70, 80. Кто-то с подросткового возраста говорит, что познал Бога, по сегодняшний день в беззакониях находится. А шкала уже зашкаливает, скоро уходить с земли. А никакому доброму делу по-настоящему доверить нельзя, потому что подведем. Потому что беда будет. А почему? «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, это неплохо, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас, вопрос твердости, до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». А почему ты об этом говоришь? А потому что, говорит, рассматривая, мы сегодня под началом собрания читали место Писания. Почему вы сможете служить Господу? Ну, потому что Он нас вывел сильной рукой, мы видели Его чудеса, знамения. Вот перед нами Красное море расступилось, мы по суху перешли, перед нами Иордан расступился.
Он выслушал и говорит, нет, по этим причинам вы никогда не сможете угодить Богу, никогда не будете служить. Почему? Потому что если вы не доочистили ваши сердца, а будете смотреть на вот эти вот подвиги, это называется сила, о которой Иисус сказал. Вы скажете, на наших площадях, на наших улицах ты учил нас, в наших синагогах ты учил нас, пред тобой мы сидели, ели и пили. Он говорит, ну от этого никакой роли нету. Ученики скажут, ну мы с тобой 3 года. А он им отвечает, не знаете, какого вы духа. Не то, что вы заняты, одержимые. Он не это сказал, поймите. Он сказал другое. Что в вас живет и за что вас дьявол поймал? За что? За обиженность вашей личности в русском языке. Личины. Знаешь, что такое личина? Это мужское, женское самолюбие. И вас зацепило. За живое вас взяло. И вы моментально проявляете. Мы не проявляем. А в молитве мы нашему Богу не указываем, как с нами поступить и как что сделать. Ой, как указываем. Он говорит, поймите, если вы будете основываться на дарах, на действиях Духа Святого, но это его действие, но от того, что ослица видела ангела, и что она говорила человеческим голосом, это не вопрос ее спасения, поймите. Это чудо одно к другому не подходит. И ты, Валаам, что ты наконец прозрел, и ты это узнал, увидел, и ты понял наконец, что Бог против тебя, да, что ты говоришь, а когда ты грехи делал, тебе нормально это все было? Ты же не покаялся даже после этого. Ты после этого такое сатанинское, дьявольское учение внес, которое стало именоваться твоим именем. Валаамово учение, до Валаама такого не существовало, в таком концентрате, какое он выдал. Ну-ка задумаемся, а что мы выдаем, какие учения? Скажите, пожалуйста, став священниками и священнодействующими душами пред нашим Богом. Дальше. А теперь дальше, 9 стих, 10 читаем. У нас время бежит, я буду сокращать, возможно. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Призваны-то призваны в общение. А в какой степени общения с Ним находимся, это уже другой разговор. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Умоляю? А почему? Чтобы все вы говорили одно. Оказывается, вот это действие духовное вас к единению так и не смогло подвести. И не было между вами разделений. Оказывается, у вас свои воли, свои понимания, свои точки зрения, свои основы, разные основания. Но чтобы вы соединены были в одном духе. Чё? В одном духе? А что это такое? А мы не думаем, что мы зачастую в одном духе бываем в таких безобразиях, в таких действиях? Иисус сказал, вы не знаете, какого вы духа. Вы, собирающиеся свести огонь с неба, вы в одном духе, но вы не того духа. А мы не бываем. А? В одном духе. Это не то, когда мы языками говорим. Но-но. Это более серьезные вещи внутренности. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Чтобы одни мысли были в человеке, я не говорю о вопросе подумать об одном деле, высказать одно слово одинаковое, двое, трое. Но. Поглубже, поглубже туда, поглубже. Чистота и святость внутренности. Там сокровенные мысли, которые святая святых мы охраняем днем и ночью, и мы не выражаем их никогда, не открываем, никому не открываем нашей внутренности. Вот там. А дальше он говорит, ибо от домашних хлоиных стало мне известно о вас, кто кого крестился, кто за кого держится, кто на ком основан, оттуда вы разделение, оттуда дележка авторитетов, да, эти того придерживаются, эти того человека, эти того. Если кому привязаны, тот падает, значит, падают они. Если другой заражен чем-то, заражаются и они. Как это понимать? При всем этом, я буду читать только 17 стих этой же главы. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Оказывается, духовные действия в нашей жизни, и наши молитвы, и наши желания, хотения зачастую упраздняют, как здесь написано, чтобы не упразднить креста Христова. Крест Христов, которым для меня мир распят, я для мира. А теперь давай проверять каждый. Если мы остаемся во грехах, не в исповеданиях и не в покаяниях, то мы упразднили крест Христов. Мы не распяты. Мы не сораспялись. Тогда вопрос возникает. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, так да или нет? Тоже интересный вопрос. 2 Коринфянам я сегодня уже читать не буду, у нас слишком много времени. Я буду двигаться дальше. Мы читаем место Писания о том вопросе, когда по воле Божьей, вспоминаем первое Паралипоменон, но конечное наше место будет второе Паралипоменон. Первое Паралипоменон, 21 глава, это история, когда Давид не по воле Бога делает перепись населения, с чем не согласен Бог. Если принципиально говорить, там разные моменты, вина Давида. С другой стороны, написано, что восстал сатана на Израиля. Первое Паралипоменон, 21 глава. Я сегодня не разбираю, по чьей вине. Я разбираю вопрос, что виновны были все. А если принципиально говорить, давайте будем так. Если виноват Давид, это один вопрос, но не умрут те, которые не виноваты. Не умрут те, которые не виноваты. Если они не виновны, то Священное Писание, мы с вами как-то будем касаться темы, довольно-таки серьезная, к жилищу твоему не приблизится, только издали будешь видеть возмездие нечестивым, а к твоему жилищу не приблизится. Но дело в том, что на сегодняшний день к жилищу народа Божьего не то, что приблизилось, а в жилище народа Божьего вошло. Ну давайте, давайте, разбирайте. В семьях, домах, у мужей, у жен скрытые вопросы, у матерей, у отцов скрытые вопросы, открытые уже стали у детей, в детях стало происходить, стало выходить уже за пределы семей, уже в молитвенных домах пошло. Почему? А он сказал, говорит, издали будешь смотреть, а тут уже изблизи задыхаются. Почему? Это отдельный вопрос, серьезнейшая вещь. Но в данном случае я хотел бы заострить внимание на то, что поражаемые в Израиле были поражены только по одной причине, потому что в них было за что их поразить. В свое время, когда было безобразие и ужас во времена судей, и там был момент, когда изнасиловали до смерти женщину одну, там Священное Писание конкретно об этом говорит, и он разрезал ее на 12 кусков и отправил каждое колено, и говорит, такого, говорит, в Израиле не было видно. Нет, оно было видно, просто оно наружу не выходило, оно там преспокойненько жило. Почему? Потому что, говорит, потом, когда народ Божий собрался и вопросили, как поступать, Бог сказал, пускай идет такое колено. И вот пошло такое колено, которое было назначено. На что назначено? На выбивание из среды колена нечестивых. Нечестивые во грехах, беззакониях становятся с оружием правды в левой и правой руке, чтобы воздать должное возмездие тем, которые публично вскрыли свои беззакония. Ну так да или нет? А эти, взявшие оружие, чтобы воздать, не скрылись, они скрыты, спрятаны. И поражение. Народ Божий приходит, вопиет пред Богом, Господи, в чем дело, следующее колено идет. Следующего колена выбивают. Кого? Тех, которые скрыты, их еще не видно. А эти скрытые решили воздавать тем, которые вскрылись открыто. И когда это очищение прошло, хорошее там поражение было. Если вы почитаете на машинке, или на пальцах, или на бумаге, какое количество было пораженных, идущих для очищения народа Божьего, для должного возмездия за грехи и беззаконие. Ой, какие страшные цифры. И когда они возопили и задумались об очищении своей внутренности, только тогда с коленом Вениамина были решены многие вопросы. Не раньше. Поэтому поражение бывает только за грехи. А делать нечего такого не бывает. И поражение в семьях за грехи. Это без разговоров. И тут описывается момент, я его просто напомню, мы дальше движемся. Первое Паралипоменон, 21 глава, с 24 стиха ниже. «И сказал царь Давид Орне, нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену». То есть вот это поле, это гумно, этих вот валов, это вот на чем, чем ты пашешь, деревянные приспособления, плуги, и самих этих валов на мясо. Вот. Потому что Бог сказал, вот на этом месте ты поставишь жертвенник и призовешь имя Господне. Как мы знаем, дальше, исследуя это место Писания, это территория будущего храма. Очень похоже, в принципе, на 99,9%, что вот это место жертвенника, который сейчас будет поставлен, стал жертвенником, который стоял в храме. Сегодня мы не будем об этом говорить. «И сказал царь Давид Орне, нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу и не буду приносить во всесожжение взятого даром. И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу и вознес всесожжение мирные жертвы. И призвал Господа, и он услышал его». Оказывается, когда молитва была по воле Бога, и Бог услышал, потому что человек рассмотрел свою внутренность, свое хождение, назвал вещи своими именами, о, если бы эта молитва была бы записана на страницах Священного Писания в своей подробности, чтобы мы могли ее прочитать и задуматься, о чем молился Давид, это раз. Второе. Дело в том, что зачастую, когда человек в молитве высказывает что-то, он, может быть, не до конца высказывает в надежде на то, что Бог его понимает, или Бог понимает более, нежели человек говорит. О, если бы еще посмотреть, что делать в сердце этого Божьего помазанника. Почему? Он потом воскликнул, так вот храм Божий, так вот он жертвенник. Господи, ты же желающий, чтобы храмом твоим были наши тела. Жертвенниками сердца, а устьем этого жертвенника, позвольте сказать, это уста народа. Чтобы эти молитвы наследия Божьего были угодны по воле Бога, и чтобы огонь не спадал. И написано, и призвал Господа, и он услышал его, чем видно, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И последнее место Писания, читаем Паралипоменона. Вторая книга. Бегло стихи берем с главы 30, 31, и подходим к молитве. Время у нас очень-очень убежало. Здесь описывается вопрос Пасхи, приготовления к Пасхе, 30 глава. Вообще было бы очень хорошо, если бы каждый из нас дома ее прочитал внимательно. И даже с 29 по 31 включительно. Здесь написано так. Вторая Паралипоменон, 30 с 1. «Послал Езекия по всей земле Израильской и Иудее». Письма к Ефрему, Манассии, что пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израиля. Значит, пошли письма. Дальше. «И положили на совете царь, князья его и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц. Причина, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. Определили объявить по всему Израилю, от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилю, потому что давно не совершали ее, как предписано». Говорить о том, что никогда не было Пасхи, не знаю. Но что так, как предписано, то это правда. Давно не совершали ее, не написано. Но написано, не совершали ее по предписанию. Отсюда вытекает вывод. Пасхи делались как религия, как обряд, отметился как годичное приношение, пришли, исповедали грехи, умолили, жертву принесли, а потом вернулись на свои пути. Пришли на собрание пред народом Божьим или пред лицом Божьим, лучше сказать, выслушали все слова. Ой, какое слово сегодня было от Бога. Ой, как прекрасно первый сказал, но второй лучше, а третий не хуже, а десятый и так дальше. А каждый пошел на свои пути и делают из тебя, говорит, забаву. Что это? «И пошли гонцы с письмами от царя князей его по всей земле израильской и иудейской, и по повелению царя говорили, дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака, Израиля, и он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши, братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцом своих, и он предал их на опустошение, как вы видите». «Ныне не будьте же стаковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу». Мы с вами это местописание не так давно изучали в одной из наших последних тем. «И приходите во святилище его». В данном случае не говорится прийти в храм и стоять как столбик. Но Не это Божьему присутствию необходимо наше присутствие. Вот я здесь. Может тело здесь быть, а мы можем летать где-то. Мы можем ушами слушать, но наше сердце не вполне преданное Господу. Мы можем говорить, что мы очищаемся. Дай Бог, чтобы мы действительно очищали, чтобы действительно, знаете, вот и Бог бы так сказал, и преисподние силы могли бы сказать, да, ничего не скажешь, идет путем очищения, освящения. Это хорошее было бы свидетельство, правда? А не так, что кто-то заходит из нас, а дьявол говорит, ха, и я в тебе имею часть, и называет, и вот в этом, вот в этом, вот в этом. Как? Ну я же освящаюсь, очищаюсь. Однажды так душа сказала, Господи, ну я же очищаюсь, освящаюсь. А Бог сказал, нету покаяния. Не, я не принимаю такого слова от Господа, молимся, ставим тайную нужду. И Бог открыл явный ответ. Когда ты исповедовался грехи беззакония, ты сказала жуткую фразу. Ну, я не настолько хуже грешу, чем другие. И человек в своем послужном списке, что я сделал? Приготавливаю вещи для переселения. Значит, нужно покаяться. Так, я сделала. Вот уши свидетеля слышали. А Бог говорит, нет никакого покаяния. Как, Господи? Потому что слова покаяния никогда не скажут такие изречения. Исаия сказал, я не хуже ее грешу. Нет, я за свой язык погиб. Бог говорит, правильно ты сказал. Верно. Но раз ты так глубоко осознал, то я тебя так глубоко очищу. Теперь ты так глубоко будешь способен в одном духе, в одних чувствах, в одних мыслях, в одних желаниях с Богом Отцом. Бог теперь может говорить тебе величайшие слова. А Сын мой, говорит, когда придет на землю. Послушай, что он скажет, Исаия. Иисус в одни плоти говорит, это Исаия сказал, когда видел силу или славу Божию, и Бог сказал, пойдешь и передашь. Знаешь, что такое передать? Это ты будешь посланник, ты будешь гонец, у тебя будет помазание. Когда имеешь помазание, не нужны погоны. А когда нету помазания, не помогут погоны. Это закон. Он говорил не как книжники и фарисеи в длинных рясах, а как власть имеющий. Дай Господь, чтобы вот эта власть имения была во внутренности, что имею, то даю. Силу Божьего помазания. Дальше. Приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу, Богу вашему, блажен человек, народ, у которого в сердце стези направлены к Богу. Дальше. «И Он отвратит от вас пламень гнева Своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию от свиных корыт, от своих грехов беззаконий. Жизнь будет соответственная, будет пробуждение». У кого? У детей? Или у родителей? У родителей не будет видно. Но она будет видна, потому что у детей проявилась. Только, пожалуйста, в притче о младшем сыне от свиного корыта, там Бог показывал сыновей, но не отца. Не надо путать. И этим местом Писания не надо прикрывать вопросы, когда родители виновны, а списывать теперь, о, видишь, родитель все нормально, это вот он такой у свиного корыта, а это вот такой вот здесь, при отцовском доме. Но! Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию. Ибо благ и милосерд Господь, Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если не обратитесь, если вы обратитесь к Нему. И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой, Манасиной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Когда Бог говорит, что причина в родителях, и списывать на то, что такое в других семьях, это издевка и насмешка. Говорит, что это последнее время, когда Бог говорит, что это по твоей причине, это издевка и насмешка. Потому что Бог посылает посланцев и говорит, ты не смотри на осла, не смотри на ослицу, я вложил эту истину. Не думай о себе. Если ты, говорит, думаешь, что ты Христов, то думаешь, что и бывают и посланники тоже от Христа. И поэтому вопрос, как мы принимаем истины? Чтобы мы потом могли сказать «Аминь», и он сказал «Да, я свидетель истинный, верный, аминь, подтверждаю твое». Однако некоторые из колена Осирова, Манасина, Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. И дальше. «И над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнять повеление царя князей по слову Господа. И собрались в Иерусалиме, встали», 14 стих, «ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили, бросили в поток Кедрон». Дальше и 27 стих, последний стих этой 30 главы описывает, это вы дома прочитаете сами. «И встали священники и левиты, благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их, святое жилище его на небесах». Куда? Что сделала молитва? Взошла по ступеням движется. И вот бывает, молитва идет, идет, а потом раз, и остановка, дальше она не идет. А потом раз, следующая ступень пошла, а потом раз, остановка, и молитва не идет. И человек молится, 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 молится. Знаете, как записывается на автоответчик? Позвонил, алло, ага, автоответчик, и туда свою просьбу. Господи, аминь, аллилуйя, я записался, моя молитва. Бог сказал, я согласен с тобой. Но я даже слышал, как он меня слушал. Он сказал тебе аминь. Он подтвердил это. И 31-я, 2-го Паралипоменона, 1 стих только. «И по окончании всего этого, когда они увидели, что молитва взошла на небо и принята самим Богом по воле Отца совершенная, возможно, там тоже огонь упал, не исключено, по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся в города иудейские, и разбили статуи теперь в своих местожительствах и там, где они находились». «И разбили статуи, срубили посвященные дерева, разрушили высоты жертвенники по всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой, Манасиной до конца». И потом что сделали? До конца. Дальше. «И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владения свои, в города свои». Я думаю, что там устроение жилища уже было после этого. Там устроялись дома, там устроялись внутренности. Там они с радостью могли возносить свои молитвы, даже уже и благодарение. Так что нам есть задуматься о вопросах. Что мы ищем в единении с нашим Богом? Согласен ли Бог в наших решениях в молитве? Какие цели мы преследуем? Позволяем ли мы Богу, чтобы Он объединил нас в единение с Ним? И оттуда мы будем рассматривать единение друг с другом. Благослови нас, Господь. Молимся. Аминь. Господи Боже, благословено Твое святое имя. Благодарность Тебе, что силен и могуществен Ты. Благодарность Тебе, что Ты являешь силу Твою, славу Твою. Благодарность Тебе, что Ты собрал и на это место. Благодарение Тебе, что Ты есть Бог, и мы Твои дети. Благодарение Тебе, Боже, Боже. Благодарение Тебе, что Ты являешь милость Твою. Благодарение Тебе, что Ты Отец сильный и могущественный, и славно Твое святое имя. Благодарение Тебе, что Ты производящий действия и хотение по своему благоволению. Благодарение Тебе, что Ты желающий, чтобы нам очиститься, объединиться с Тобою, а тогда с друг другом в одном духе, в одних мыслях, в одних чувствах, в одних хотениях. Господи, чтобы молитвы были по воле Твоей, Владыка, чтобы очищенность была закончена, и чтобы дальше шло восстановление взаимоотношений с Тобою дальше. Боже, чтобы имя Твое было прославляемое и возвеличиваемое. Господи Боже, чтобы Ты наполнял своим присутствием, Тебе бы не было тесно, чтобы Ты радовался о хождении народа Твоего пред Твоим лицом, и чтобы имя Твое было прославлено в нас и наших ближних, наших домочадцах, детях, братьях или сестрах, мужьях или женах, родителях. Владыка Господи, являю Твою славу, Твое могущество и благодарение Тебе, потому что Ты, производящий действие Твое, Ты, очищающий виноградник Твой, насаждение Твое, чтобы благоухание познания о воле Твоей распространяемо было народом Твоим дальше. Господи Боже, чтоб цветение дальше было. Владыка Боже, благодарность Тебе и за эти минуты, которые даровал, что Ты действительно собираешь птица птенцов под крылья свои, наполняй Твоей славой, наполняй Твоим присутствием, наполняй Твоим ведением, Господи Боже, чтобы полностью вместить истинное Слово Твоего и Тебя самого. Боже, чтобы быть научными от Тебя, радостью для Тебя быть в хождении в Твоем присутствии, иметь, Боже, благодарение Тебе И когда мы пойдем по домам, по семьям, Господи, благослови наследие Твое, народ Твой. Благослови, Господи, те, которые будут трудиться дальше на небе Твоей. Владыка, прилагай спасаемых и спасенных в церкви, чтобы имя Твое было возвеличено. Вышли делатели на небе Твои, чтобы имя Твое было возвеличено, чтобы каждый из нас мог сказать: «Вот он я, пошли меня». Господи, чтобы нам раскапывать и распахивать виноградник, а это Ты сказал внутренность каждого из нас, чтобы Ты радовался. Боже, Боже, возвелич Твое святое имя. А мы приносим Тебе эту благодарность, прославляя Тебя, что Ты есть наш великий Бог, сильный и могущественный. Прими хвалу, Отец, Сын и Дух Святой.